Я Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. 10-я годовщина теракта на улице Гурьянова в Москве. В Петербурге испытывают вакцину против нового вируса гриппа H1N1. Дело Михаила Ходорковского. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В полночь с 8 на 9 сентября 1999 года в Москве на первом этаже девятиэтажки на улице Гурьянова, 19, произошел взрыв, полностью разрушивший два подъезда этого дома. Погибли более 100 человек. В организации этого и последовавшего 13 сентября взрыва дома на Каширском шоссе власти обвинили террористов. Сейчас о взрыве дома на улице Гурьянова напоминает памятный знак и часовня неподалеку от места трагедии. Сегодня там начинаются акции памяти, и спустя 10 лет события ночи с 8 на 9 сентября в столице вызывают сильнейшие эмоции у тех, кто был рядом и видел, что произошло. В этом убедилась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мощный взрыв в девятиэтажном доме в Москве на улице Гурьянова прогремел за 2 минуты до полуночи. В результате его были полностью уничтожены 2 подъезда дома номер 19. 6-подъездное здание оказалось рассеченным на 2 части, а конструкции жилого дома номер 17, находящегося рядом, деформированы. Взрыв был такой силы, что в домах в радиусе более 0,5 километра от места, где произошел теракт, вылетели стекла, вспоминают очевидцы. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы, в результате теракта погибли 106 человек. В доме на Гурьянова проживали в основном семьи сотрудников АЗЛК. О событиях 10-летней давности вспоминает директор кинотеатра «Тула» Елена Данилова. Тогда в здании кинотеатра был организован штаб по ликвидации последствий взрыва.
Люди мирно спали, прогремел взрыв. Можно было подумать, что это или гроза, или что, затрясли стекла. Мне позвонили, уже сказали, что, возможно, взорвался сам кинотеатр. Поэтому через 15 минут, конечно, я была уже там. И действительно, первое впечатление такое, что было все в цементной пыли. Через 15-20 минут нам сказали, что у нас будет располагаться штаб. Страшно было смотреть на тех, которые приходили именно с места взрыва. Даже милиционеры были черные и дрожали. Как бы от внутренней. Те, которые приходили со взрыва, некоторых просто несли, поддерживая. Они садились на ступеньки, ночь была очень теплая. И многие рыдали. Это в домашних тапочках, в пеньюарах, в халатиках. Все эти люди потом пришли к нам. Конечно, что мы могли сделать? Первая помощь – это организовать им чай, дать какие-то лекарства, валерьянку успокаивающие. Самые сложные – это были первые 3-4 дня. Но студенты, ребята принесли свой компьютер, и мы начали составлять списки вместе с милицией, вместе с теми, кто находился там. Кто жив, самое главное – выяснить, сколько человек, кто жив, из каких квартир.
Куря объединила людей. На помощь пришли даже школьники-подростки, которых считали трудными, продолжает Елена Данилова.
И вот они очень здорово помогли. Я даже удивлялась, как эти ребятки тоже не выходили, наверное, домой. Они спали, могли на сцене спать, в чем попало, где-то еще в каком-то закутке. Помощь оказывали все. Все москвичи, все, кто жил в Москве. Запомнилась очень бабушка-старушка, очень бедно одетая, которая на помин принесла и испекла своих блинов. Запомнилась женщина с юго-запада, которая организовала помощь по сбору вещей в своем доме и привезла это все нам. Запомнился и, как мы сейчас называем, человек кавказской национальности, молодой человек, торговавший, видимо, где-то на рынке, он привез фрукты. В стекловитражах вывешивались 3 года, наверное, в день списки. Кто в какой больнице, кто в морге, кто опознан. Это было страшно, особенно когда люди собирались, свежие новости вывешивались, и это люди собирались в этих стекловитражей с надеждой, что вот-вот им повезет, или их родственникам. У нас не было, наверное, чего-то, что не хватало бы вот раздать именно то, что нужно было в житейском смысле. Другое дело, мы не могли им восполнить утрату, ту, которую понесли.
Сейчас на месте трагедии установлены часовня всех скорбящих радостей и памятная стела, куда 10 лет ежегодно в ночь с 8 на 9 сентября приходят люди, чтобы вспомнить жертв теракта на улице Гурьянова. О том, как пройдет сегодняшний день, рассказывает заместитель главы управы района Печатники Елена Невская.
У нас с 8:30 утра будет проходить у памятного знака Однако вахта памяти. Учащиеся наших 10 школ общеобразовательных района будут с утра и до вечера нести вахту памяти рядом со Стеллой. Все те, кто хотят почтить память безвинно ушедших из жизни в результате теракта людей, могут прийти на протяжении всего дня, поклониться, возложить цветы. Жители района по их инициативе, они сами сделали такой памятный плакат, который назвали «Они жили на соседней улице». Действительно, в Печатниках не так уж и много улиц, и все они являются прилегающими или соседними. Будет сделано под стеклом большая стилизованная как бы настольная рамка, где собраны семейные портреты из той жизни мирных людей, которые они жили в квартирах этого дома. Там есть очень коротенькие воспоминания соседей и взрослых, и детей. Вот уже в течение 10 лет это тоже пошло от людей, от соседей, от тех, кто являлся очевидцами. Вот поминовение происходит именно в это время, когда случился теракт, в 23 часа 58 минут. И в 23:00 мы приглашаем всех тех, кто хочет почтить память безвинно погибших людей. Мы собираемся у Стеллы в ночь с 8 на 9 сентября. В 23:30 зажгутся памятные свечи по количеству погибших людей. В 23:59 будет объявлена минута молчания, и в 00 часов 9 сентября начнется возложение венков и цветов к памятной Стелле.
Это была заместитель главы управы района Печатники Елена Невская. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции сегодня начнут получать компенсационные выплаты. Михаил Ходорковский заявил, что лишен законного права на защиту. В Грузии этой ночью произошло сильное землетрясение. Сообщается, что пострадавших нет. В Санкт-Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров. Американский час». Содержание американского часа. Юбилей Нового Амстердама. Гость программы – директор Музея истории Нью-Йорка Сара Генри. Книжное обозрение о китайском ГУЛАГе. Последний летний фильм. Анимационная экология Миядзаки. И музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Российские газеты сегодня задаются вопросом, что ожидает столичную милицию с назначением нового руководителя. Накануне президент Медведев назначил Владимира Колокольцева начальником ГУВД Москвы, и новый руководитель ГУВД Москвы уже обещает реформы. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия читала публикации на эту тему. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Так вот, президент Медведев назначил Колокольцева спустя 4 месяца после того, как уволил его предшественника Владимира Пронина, а тот был уволен после того, как начальник ОВД Царицына Денис Евсюков расстрелял посетителей супермаркета, напоминает нам газеты. О назначении Колокольцева Медведев заявил в среду на встрече с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым, а вслед за этим министр представил нового начальника коллективу Петровки-38, заявив, что Пронин уйдет на работу в структуры мэрии. О Владимире Колокольцеве в интервью «Радио Свобода» рассказал Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского бюро Интерпола.
Я считаю, что это одно из лучших назначений за последнее время в системе правоохранительных органов, потому что Колокольцев прошел все ступени оперативной работы. Он начинал в МУРе, он был на руководящей должности в аппаратах по борьбе с организованной преступностью. Потом его послали на повышение начальником управления внутренних дел Орловской области. Там он получил генерала. Область, ну, как бы поднял ее. Потом, сейчас в последнее время, он работал первым заместителем начальника департамента уголовного розыска МВД России. Вот. И он сам москвич, прекрасно знает Москву, знает и всю ситуацию, и социальную, и криминальную, и преступный мир. Исключительно порядочный человек, очень простой, интеллигентный человек. То есть я считаю, что это прекрасное назначение.
У микрофона «Радио Свободы» был Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, бывший руководитель российского бюро «Интерпола». Газеты особо отмечают деятельность Владимира Колокольцева на посту главы УВД Орловской области. Итогом, как пишет «Коммерсант», стало резкое ослабление криминалитета в регионе и успехи в борьбе с коррупцией. Он, можно сказать, раскидал по углам как представителей уголовного мира, так и взяточников из команды бывшего губернатора, ныне сенатора Егора Строева. Назначение Колокольцева в московской губернии УВД своевременно и более чем заслуженно, уверен депутат Орловского облсовета, бывший первый вице-губернатор Павел Меркулов. При генерале Колокольцеве в регионе были возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных чиновников из команды Егора Строева, поясняет «Коммерсант», в частности, под обвинение в мошенничестве с госсобственностью и злоупотреблении служебным положением попали бывшие первые вице-губернаторы Игорь Сошников и Виталий Кочуев. Кроме того, в бытность руководителем УВД Владимира Колокольцева милиционеры инициировали возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении Владимира Карпова, сына теперь уже бывшего зампреда Верховного суда России Александра Карпова. В результате разразившегося скандала господин Карпов-старший, который, как считается, находится в близких отношениях с господином Строевым, покинул пост по собственному желанию. Антикоррупционная деятельность Владимира Колокольцева, как утверждают эксперты, могла ускорить и досрочную отставку самого Егора Строева с губернаторского поста, пишет «Коммерсант». Московскую мэрию, по словам собеседника «Ведомостей», настораживает миссия Колокольцева в Орле. По сути, это была подготовка к отставке Строева. В мэрии считают, добавляет собеседник издания, что Колокольцев – протеже самого Медведева. Именно по его настоянию после завершения миссии в Орле он вернулся в Москву, а затем был назначен начальником ГУВД. Ну а источник, близкий к администрации президента, говорит, что смена руководства ГУВД в Москве – часть единого плана, согласно которому ослабляются губернаторы-тяжеловесы ельцинских времен. По той же причине в конце прошлого года сменился и министр внутренних дел Башкирии Рафаэль Диваев. Новый начальник республиканской милиции Игорь Алешин сразу развернул борьбу с злоупотреблениями в республиканских органах власти. Время новостей цитирует нового главу ГУВД, который вчера заявил: «Я в полной мере осознаю ответственность, которая легла на мои плечи, и те задачи, которые ставит руководство министерства и страны. Для решения этих задач в первую очередь необходимо повышение уровня доверия населения к московской милиции». Независимая газета отмечает, что с этим назначением московские правоохранительные органы, скорее всего, ждут серьезные перемены. Изменится общий стиль работы. Нераскрытые преступления будут подниматься. Сокрытие преступлений и непринятие заявлений от населения будут пресекаться жесточайшими мерами, сказал изданию психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. Кроме того, неизбежно перестройки структуры. На первое место выйдет не патрульно-постовая служба, а розыск, в первую очередь по особо тяжким преступлениям, убийствам, изнасилованиям, грабежам и особо тяжким экономическим преступлениям. «Коммерсант» отмечает, что Владимир Колокольцев никогда не занимался колбасой. Это экономически доходные преступления. И еще издание пишет о том, что в своем орловском кабинете, а затем и в МВД, он размещал портреты Владимира Высоцкого и Павла Луспекаева, который сыграл таможенника Верещагина в «Белом солнце пустыни», того самого, которому за державу обидно. По словам Колокольцева, обе герои близки ему, а их портреты сопровождали его везде, где бы он ни работал. Об этом пишет «Коммерсант». Ну а газета «Газета» добавляет, что, будучи начальником 108-го отделения милиции Москвы, он засветился в известном фильме «На углу у патриарших». Собственно, об этом пишет не только «Газета», «Газета», но и «Комсомолка» и прочие издания. Так вот, кино снималось именно в отделении Колокольцева, который оказывал съемочной группе всяческую помощь и даже снялся в эпизоде, когда однажды не явился один из актеров. Его коллеги говорят о нем как о высококлассном специалисте, о большом умнице, отдельно отмечая, что он требователен к подчиненным, но никогда не повышает голос, не позволяет нецензурной брани. Вне работы его характеризуют как общительного человека с неординарными для милиционера хобби. По вечерам он в байкерском снаряжении любит с ветерком погонять на чопере. Кроме того, пишет картины, в связи с чем известен в богемной среде.
Спасибо, Валерия. Моя коллега Валерия Шабаева о новом руководителе столичного ГУВД и его планах по реформированию московской милиции. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если испытания пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется уже в ноябре этого года. С подробностями из Санкт-Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Клинические испытания вакцины против гриппа H1N1 должны были начаться еще в августе, но вот, наконец, на 8 сентября назначено последнее совещание в Институте гриппа Российской академии наук, которое и можно считать началом испытаний. Именно на нем будет окончательно утвержден весь алгоритм действий. Собственные испытания, предполагающие введение вакцины добровольцам, начинаются 10 сентября, говорит ученый-секретарь Института гриппа Тамара Лобова.
8 сентября состоится производственное совещание по началу клинических испытаний пандемической гриппозной вакцины. Пандемическая гриппозная вакцина будет испытана двух видов. Это живая гриппозная вакцина и инактивированная вакцина. В испытаниях будут принимать участие добровольцы. Для испытания живой гриппозной вакцины это около 70 человек. Для инактивированной около 120 человек.
Ориентировочные испытания продлятся около месяца.
Живая гриппозная вакцина, схема иммунизации предусматривает двукратную вакцинацию в 10 и 21 дней. А инактивированная тоже двукратная иммунизация, инъекции, интервал 21 день. Как непосредственно будет все это происходить? Будут из базы данных приглашены добровольцы. Они будут находиться в условиях стационара 7 дней. Они будут обследованы и привиты. Для живой гриппозной вакцины это будут капли в нос с интервалом. Там будут две группы. А для инактивированной вакцины интервал составит 21 день.
В средствах массовой информации нередко появляются жалобы на качество уже имеющейся отечественной вакцины против гриппа – Гриппола. Зафиксированы даже случаи гибели подростков после прививок. Будет ли новая вакцина более безопасной?
Ну, мы надеемся, потому что сейчас вот как раз и будет испытана безопасность, иммуногенность этой вакцины.
Стало известно, что в число добровольцев, которые будут привиты новой вакциной, входит также руководитель Национального центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения в Петербурге, академик Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Институте гриппа утверждают, что по антигенным, то есть защитным, и некоторым другим характеристикам новые вакцины превосходят аналоги, разработанные в прошлые годы. Если испытания пройдут успешно, в ноябре можно надеяться на развертывание массового производства вакцины против гриппа H1N1. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Европейские страны ждут расследования ООН трагедии, произошедшей в минувшую пятницу на севере Афганистана, когда в результате бомбардировок авиации НАТО погибли примерно 90 человек. О необходимости расследования заявили также и лидеры движения «Талибан». Сейчас в прямом эфире моя коллега Малика Рахманова, которая следит за развитием событий. Малика, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Да, лидеры европейских стран, в том числе и Испании, Италии и Люксембурга, уже выразили свою обеспокоенность в связи с высоким уровнем потерь среди мирного населения в Афганистане. Налеты воздушных сил НАТО становятся причиной растущего негативного отношения афганцев к союзным силам. Кстати говоря, по данным ООН, в числе погибших в результате бомбардировок в Афганистане каждый третий – это мирный житель. Ну а данные о количестве погибших мирных жителей в минувшую пятницу разные. Вот, например, накануне независимая группа мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане обнародовала информацию, согласно которой 70 мирных жителей погибли из-за авиабомбардировок НАТО в северной провинции Кундуз. Думаю, стоит отметить, что это произошло, несмотря на то, что одним из основных пунктов новой стратегии действий США в Афганистане генерал Стэнли Марк Кристалл назвал защиту мирного населения и предотвращение жертв среди простых жителей страны. В то же время стало известно, что движение «Талибан» заявило о большем количестве погибших мирных жителей после бомбардировок в пятницу. Талибы сообщают о 150 умерших, погибших мирных жителей. Михаил?
Маляка, ну, мы говорили о том, что в Европе сейчас ждут расследования этой трагедии, и о необходимости расследования говорили и лидеры движения «Талибан». Так а в чем заключаются требования «Талибана»?
Ну, согласно заявлению движения «Талибан», среди погибших большинство были дети, которые, по информации талибов, в момент воздушной атаки авиации НАТО наполняли свои канистры бензином из цистерн. А в своем заявлении талибы требуют детального расследования происшествия и настоятельно рекомендуют международному сообществу, ООН, международным правозащитным организациям следить за своей гуманитарной и моральной ответственностью. Ну, они призывают осудить то, что произошло, и не допустить в будущем повторения подобных случаев. Впрочем, заявление «Талибан» эксперты оценивают как очередную пропагандную акцию. Это своего рода очередной пиар-ход. Ну, а в общем, август-сентябрь афганские эксперты называют довольно-таки сложным для союзных сил в Афганистане. Военная активность «Талибан» перед выборами привела к значительным жертвам, как среди солдат, так и среди мирного населения. Михаил?
Как мы знаем, в конце лета в Афганистане прошли президентские и провинциальные выборы. Обещали к 15 сентября окончательные результаты. Сейчас есть какие-то новости по поводу результатов подсчета голосов?
По последним данным, посчитанные две трети голосов, лидирует нынешний президент Хамид Карзай. Он набрал, по данным независимой избирательной комиссии Афганистана, 48,6%. Соперники Карзая... Вернее, единственный соперник существенный, это соперник доктор Абдулло, пока получил 31,7%. Но, однако, чтобы избежать второго тура выборов, кандидатам необходимо набрать 50% плюс один. Эксперты предполагают, что Карзай получит необходимые для победы баллы уже в первом туре, учитывая, что большая часть неподсчитанных бюллетеней приходится на южные провинции, где в основном концентрируется, где он пользуется поддержкой населения. Наблюдатели также указывают на факты.
Спасибо, Маляка. В прямом эфире была моя коллега Маляка Рахманова. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема: «Меняется ли российское общество в период кризиса?» Об этом ведущий программы Виталий Портников побеседует с политологами Денисом Драгунским и Валерией Косомаровой. Программа выйдет в эфир в 7 часов вечера. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» поговорим о том, выйдет ли Михаил Ходорковский, экс-руководитель компании «ЮКОС», на свободу. Расскажем о работе белорусских оппозиционеров и наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сегодня начнут получать компенсационные выплаты. Авария произошла 17 августа по невыясненным пока причинам. Погибли 73 человека, двое считаются пропавшими без вести. Правозащитники и общественные деятели просят убрать из интерьера станции метро «Курская» слова гимна СССР, появившиеся в августе после реконструкции вестибюля и прославляющие Сталина. Неделю назад движение «За права человека» инициировало в интернете сбор подписей под соответствующим обращением к московским властям. Документ подписали тысячи людей. В понедельник обращение было направлено мэру Москвы Юрию Лужкову. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется в ноябре. В Омском районе Грузии в результате сильного землетрясения этой ночью повреждены многие здания, прекращена подача электроэнергии. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей. Китайские угольные шахты считаются одними из наиболее опасных в мире. В прошлом году в них погибли более 3000 человек. Международное агентство по атомной энергии зашло в тупик в вопросе о контроле за ядерными разработками Ирана. В международном аэропорту Кабула в результате взрыва заминированного автомобиля, за рулем которого находился смертник, погибли 2 человека и несколько получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Их представитель заявил, что целью взрыва была автоколонна НАТО. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает с визитом в Белоруссию. В столице Синьцзянь Уйгурского автономного района Китая, в городе Урумчи, отменен комендантский час. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит во вторник в парламенте страны с разъяснением ситуации вокруг авиаудара по боевикам в афганской провинции Кундуз. Удар был нанесен в пятницу по приказу командования немецких войск в составе международных сил в Афганистане.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Михаил Ходорковский, чье дело о хищении нефти и легализации преступно нажитых средств рассматривает сейчас Хамоновичский суд Москвы, заявил возражение на действия председательствующего в процессе Виктора Данилкина. По мнению Ходорковского, в суде нарушается его право на защиту, поскольку он как не понимал, так и не понимает до сих пор предъявленного ему обвинения, равно как и не понимает, что доказывают документы, которые представляют сейчас прокуроры. Подробнее расскажет судебный репортер «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Судебное разбирательство превращается в пустой фарс, в то время как председательствующий подыгрывает стороне обвинения, заявил накануне бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, которого вместе с другим крупным акционером ЮКОСа Платоном Лебедевым судят теперь за хищение нефти, присвоение акций и легализацию преступно нажитых средств. Сейчас в суде исследуются доказательства стороны обвинения, хотя исследованием происходящее назвать довольно сложно. Гособвинители просто зачитывают иногда полностью, иногда фрагментарно, а иногда просто пересказывают какие-то документы, приобщенные к материалам дела. И понять, что доказывает, например, закон Республики Кипр о деятельности акционерных обществ, а его прокуроры тоже цитировали, практически невозможно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Нельзя превращать судебный процесс в издевательство над ним и в выхолащивание существа. Потому что, когда читаются абы что, абы как, с ошибками, с пропусками, с подтасовками, с искажениями. Это не представление доказательств, не исследование доказательств. Когда эти документы непонятно откуда взялись, непонятно к чему относятся и даже не касаются периода инкриминируемого как обвинения, то это не называется доказательствами, это не называется их представлением. Михаил Ходорковский, вот поскольку это все дошло в последние дни до кульминации, вот это вот издевательство и эта профанация, он решил, что необходимо обратить на это внимание суда и реагировать в форме возражения на действия председательствующего, потому что председательствующий, к сожалению, попустительствует такому поведению стороны обвинения, недопустимому и незаконному.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно обращали внимание на то, что председательствующий Виктор Данилкин позволил государственным обвинителям начать представление доказательств, прежде чем подсудимым разъяснили суть обвинений. А теперь получается, что и доказательства представляются без разъяснения их значения для дела. По мнению Михаила Ходорковского, это нарушает его право на защиту.
Невозможно защищаться от того, что непонятно, и от того, что не относится к предъявленному обвинению. Потому что можно только предполагать, для чего это все говорится. И в предположениях можно ошибиться, и тогда поздно уже будет. Когда это все будет переписано в приговор, как это случилось и по первому делу, уже поздно будет вслед махать руками и возмущаться.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Свои претензии Михаил Ходорковский изложил в виде возражений на действия председательствующего. Есть такое процессуальное действие. Однако по сложившейся в России практике судопроизводства дальше внесение этих возражений в протокол судебного заседания дело не идет. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Выйдет ли Михаил Ходорковский на свободу? Такой вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утреннем эфире. Вы и сейчас можете ответить на него на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Пскова. Опрос провела корреспондент «Свободы» Анна Липина.
А может и выйдет? Ну, половину отсидит и выйдет.
Не могу ничего сказать по этому поводу. Просто я его не знал вообще.
Но мне кажется, что это игры. Политически, конечно, будут продолжаться.
Думаю, что выйдет-то, конечно. Хорошо, чтобы он вышел бы тем же человеком, которым он сел. Вот. Он вроде мужик уверенный, сильный. Дай бог побыстрее выйти ему.
Я считаю, что то, что случилось с ним, это беспредел, который творится в нашей стране. И до тех пор, пока он будет продолжаться, хорошего ждать сложно. Но я знаю, что возбуждено новое уголовное дело, только я не в курсе, чем оно закончилось. Но понятно, потому что власть творит, понятно, что не выпустят, пока он является для них угрозой.
То, что случилось с Ходорковским, очень показательно для нашей несчастной страны. Мы только-только объявили себя демократическим правовым государством, и такой беспредел. Фактически все, что произошло с Ходорковским, Это бандитская расправа над человеком. И люди, которые это устроили, четко осознают, что они действуют в неправовом бандитском поле. И в дальнейшем я считаю, что они должны в конце концов понести за это ответственность без всякого срока давности.
Не знаю, я вообще мало смотрю телевизор. Политикой, в общем-то, очень мало интересуюсь. Своих забот хватает.
И что, сидит? Попал под молотилку, власть с ним расправилась, сидит. Ну что делать? Мы все пытаемся подойти.
Не отслеживаю, по-моему, нигде как-то и нет. Ее замяли. Мне кажется, все завуалировано, что ли. Он сидит, да, но как и что? Я интересуюсь, как бы, но не могу найти этих сведений. Их очень мало стало. И мне кажется, что это просто какое-то нашумевшее дело, которое прошумело, и вот как развивается, не в курсе. Но у меня такое впечатление, я даже как-то вспоминала и думала, вот что там с этой ЮКОС. Вспомнила, что думаю, а где Ходорковский, а что он там, это. Но нет, информации нет.
Ну, надеемся. Как, бей своих, чтобы чужие боялись. Я думаю, в основном-то из-за этого сидит. Не, понятно. Я думаю, там вопрос стоит сломать просто человека. То есть, я думаю, когда поймут, может, общественное смешается, не наше, естественно, зарубежное. Угу. Наши это по барабану все.
Именно это меня не волнует. Я не люблю сплетни, не люблю желтую прессу. Я об этом не задумывался.
По большому счету, дело его решают не в суде. Мне кажется, что его не выпустят до тех пор, пока это не решат в коридорах власти.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, выйдет ли Михаил Ходорковский когда-нибудь на свободу. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Старейшая оппозиционная организация Белоруссии, Белорусский народный фронт, переживает бурный процесс смены руководства. Некоторые эксперты называют подобные события политическим рейдерством. На прошедшем съезде Белорусского народного фронта новым лидером организации избран 33-летний Олесь Янукевич, сменивший Левона Борщевского. Новый лидер называет курс прежнего слишком пророссийским. Смещенный руководитель БНФ обвиняет молодого в предательстве оппозиционных взглядов и безоговорочной лояльности нынешнему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Каким последствиям в белорусской политической жизни могут привести изменения в руководстве Белорусского народного фронта? Об этом репортаж журналистов «Радио Свобода» Карена Агамирова и Вадима Дубнова.
Партия «Белорусский народный фронт» образована в 1993 году. Она базировалась на общественном движении «Белорусский народный фронт Возрождения», основанное в 1988 году и выступавшее за независимость Белоруссии, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. Партия БНФ имела влияние в конце 80-х и начале 90-х годов, но после обретения Белоруссии независимости ее популярность стала падать, и на выборах Верховный Совет Белоруссии в 1995 году БНФ не получил ни одного мандата. В результате внутрипартийной борьбы противоречия в партии продолжали нарастать, и в декабре 1999 года на 6-м съезде БНФ произошел раскол. От БНФ отпочковалась новая партия под названием «Консервативно-христианская партия» БНФ. Но популярности это им не прибавило. На конец 2003 года партию БНФ поддерживало 2,5% респондентов, а консервативно-христианскую партию БНФ – 1,8%. Тем не менее, в 2006-м партия БНФ вместе с другими демократическими движениями выдвигает на должность президента Белоруссии Александра Миленкевича. Те выборы он сокрушительно проиграл. И вот за 2 года до новых президентских выборов Белорусский народный фронт решил перетряхнуть свой верхний эшелон. По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, объективной предпосылкой нынешних изменений в руководстве Белорусского народного фронта послужил серьезный кризис в рядах белорусской оппозиции.
Долгое отсутствие побед, долгая история поражений, безусловно, вызывает недовольство низовых структур. Когда мы говорим о кризисе, понятно, речь идет и о идеях тоже. То есть вопрос о победе на выборах в качестве стратегической задачи даже не ставится. Новым руководством партии это очень симптоматично. Тогда зачем? Чем нужна такая партия, возникает вопрос.
Возможно, раскол Народного фронта?
Возможно, и участие значительной части Народного фронта в предстоящей избирательной кампании. Я бы вот так осторожно сказал.
подвел черту Валерий Карбалевич. Один из основателей Белорусского народного фронта Винцук Вячорка настаивает, изменения в руководстве БНФ свидетельствуют о создании управляемой оппозиции.
В каком-то смысле по путинскому образцу и вообще создание псевдодемократических институтов, псевдодиалог власти и общества через так называемые общественные советы под руководством шефа администрации Лукашенко. Те люди, которые сейчас оказались во главе БНФ, они разделяют, точнее говоря, те, кто их поддержал, разделяют точку зрения, что надо закрыть глаза на ошибки, промахи и вообще тупиковую политику властей. Необходимо избирать методы политической борьбы, которые не подрывают основ теперешнего режима. Это позиция движения, организации, во главе которой стоит Александр Меленкевич. Те изменения, которые сейчас, возможно, предпримет новое руководство БНФ, могут привести к разрушению Объединенных Демократических Сил.
Подвел черту Винцук Вячорка. У микрофона Радио Свобода новый руководитель БНФ Олесь Янукевич. На самом деле за этим стоит создание управляемой оппозиции или нет?
Нет, категорически нет. Абсолютно неправдивый такой ярлык, который хотят на нас навесить. Мы действительно хотим отойти от некоторых оппозиционных догм, существенно обновить имидж нашей партии, но абсолютно однозначно, что нашей главной задачей для реализации в дальнейшем своих программных целей мы видим, как можно более быстрое отстранение от власти теперешнего белорусского режима и ни в какой ступени манипулировать нами у него не получится, даже если будет такое желание. Отношение к русскому меньшинству в Беларуси у нас было и остается абсолютно нормальным. У нас очень большой скептицизм относительно Кремля.
Кого вы, Олесь, имеете в виду?
Путина, я имею в виду Медведева, вот эту команду, которая практически полностью контролирует российскую власть. Сегодня в российской власти практически полностью находятся люди, которые не имеют ни представления, ни желания следовать демократическим ценностям, и которые подходят и рассматривают своих соседей так же, как это делала Российская империя столетиями предыдущими. Не видим практически никакого смысла таких контактов с сегодняшней кремлевской властью.
Олесь, скажите, пожалуйста, а каков все-таки рейтинг Белорусского народного фронта?
Чувствуем, что где-то в районе, ну, может быть, 15-20% это достаточно стабильный рейтинг людей, которые разделяют наши идеи.
И на выборах президента 2011 года шанс у вас есть?
За то, чтобы были шансы, мы в ближайшее время будем бороться, потому что если эти выборы будут происходить так же, как происходят в последнее время, последние лет 10 избирательной кампании в Беларуси, то шансы есть только одного человека, это Александра Лукашенко, потому что он полностью эти выборы контролирует, организует.
Предупреждает новый лидер Белорусского народного фронта Олесь Янукевич. Белорусский народный фронт обновил руководство. Вадим Дубнов и Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. В Грузии этой ночью произошло сильное землетрясение. Сообщается, что пострадавших нет. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы 99-го. Ни правды, ни версий.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник рассказывает, в каких мутных водах плавал Arctic Sea.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о постаревших новых русских.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России в августе увеличились на 1,9%, примерно до 409 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, за период с января по август эти резервы сократились на 4,1%, а с начала августа 2008 года, когда их объем достиг исторического максимума, примерно на 32%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов и 1 триллиона долларов соответственно. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,7%, составив ко 2 сентября 2 111 680 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 25 по 31 августа увеличились на 0,4%, а с начала года на 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 32 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 67 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 51 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 31 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в одном региональном центре. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 15-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. В России к 7 сентября было собрано почти 69 миллионов тонн зерна, на 21 миллион тонн меньше, чем на тот же день в 2008 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается почти на 4% меньшей, чем годом ранее, и составляет 25,6 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит 85 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Курс доллара на сегодня 31 рубль 43 копейки, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 7 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А сейчас репортаж на тему культуры. 150 лет назад древнюю постройку палаты бояр Романовых на Варварке, где родился и провел детские годы царь Михаил Федорович по указу Александра II, превратили в музей. Это был первый опыт научной реставрации в России. К юбилею подготовлена выставка «Музей в музее», на которой представлены материалы самой первой экспозиции, рассказывает Лиля Пальвелева.
Типично московская история. За 400 лет существования палаты бояр Романовых неоднократно перестраивались, так что каменное здание вблизи Кремля дошло до наших дней, конечно же, не в первоначальном облике. Однако отдадим дань руководителю первых реставрационных работ, архитектору Федору Рихтеру, на которого пал выбор Александра II. В палатах, искаженных многочисленными переделками разных веков, Рихтер сумел угадать древний облик. Раскрыл и заложенные кирпичом потайные лестницы и узкие слюдяные оконца. Вместе с руководителем музея палаты бояр Романовых в Зарядье Галиной Шуцкой спускаемся в подвал, самую древнюю часть палат.
Сверху идет чуть темный цвет, а внизу светлее камень. Там, где темная кладка, это подлинный 16 век. Где более светлый, это Федор Федорович Рихтер, раскрывая, раскапывая эти подвалы, находил вот кусок этой стенки, а дальше все обвалилось. Он реконструировал, то есть доделывал эти куски, и он ее не камуфлировал. Здесь на потолке, если внимательно посмотрите, есть два кирпича с датой 1856 год.
То есть время проведения реставрации. Такая щепетильность ученого для 19-го столетия была в новинку. Что же касается убранства жилой части здания, то здесь создатели музея дали волю фантазии, за что впоследствии их критиковали. Но так тогда представляли себе русскую старину. Галина Шуцкая показывает роспись потолка трапезной.
Роспись это 19 века. Это по рисункам Федора Федоровича Рихтера сделано. Но он не выдумывал этот рисунок, а брал с древних грамот Михаила Федоровича Алексея Михайловича. Вот это буквы МФР Михаил Федорович Романов. Это то, что велел внести в эту живопись лично император Александр II. Он велел и внести сюда двуглавую орла, герб России. И грифона, этот герб рода Романовых.
И предназначение большей части помещения помещений тоже приходилось домысливать. Сейчас в каждой комнате музея развешаны старинные снимки, благодаря которым можно узнать, как выглядело здесь все при Федоре Рихтере и сравнить прежнюю экспозицию с современной.
Смотрите на эту фотографию. Это детская у Михаила Федоровича. Вот стоит кровать, но мы знаем, что она была специально просто сделана, это не подлинная сохранилась. А вот это вот фрагмент ткани сохранился 150 лет, которыми были обиты стены этой детской комнаты. Во время последней реставрации, вот в конце 20 века, мы под подоконниками, под полом везде находили такие фрагменты. Мы их отреставрировали, и вот сейчас смогли их получить на нашу выставку. А сейчас эта комната у нас называется «Комната старшего сына». Мальчика 5-6 лет забирали от матери, сделали такую учебную комнату, где обучали не только грамоте, но и всяким наукам. Здесь все подлинные сундуки, вот эти книги, которые вы видите, 17 века, угломер, компас с часами, и вот эти вот карты, по которым мальчиков тогда обучали.
Известно, что во времена Романовых на самом деле здесь было?
Да нет, конечно. Точно нет. Это здание часто горело, перестраивалось еще с 16 века. Романовы перестали здесь жить с 1601 года. Было так называемое дело Романовых, по которому их всех сослал Борис Годунов. А усадьба, скорее всего, была отписана на государев двор, и Романовы здесь уже практически не жили. Поэтому точно сказать, что и как было, это они и тогда предположили тоже.
Они, то есть создатели музея, и экспонаты вынуждены были показывать хоть и подлинные, старинные, однако принадлежавшие когда-то не предкам династии Романовых, а их современникам. На научном языке это называется типология. Эту же традицию продолжает музей в наши дни. И вот один лишь пример.
Это сундук, но в современном понятии сундук-сейф. Обратите внимание на его крышку. Видите, сложный замок какой. Поворотом ключа вся эта система по придаточной системе срабатывала, и сундук закрывался. Вот однажды во время реставрации он у нас случайно закрылся. С большим трудом и долго его очень открывали.
Сообщает Галина Шуцкая. Сейчас вход в музей, в котором так подробно представлен боярский быт, открыт для всех, и особенно его любят дети. 150 лет назад билеты для посещения выдавали в дворцовой конторе, только чистой публике. Работало заведение 2 дня в неделю, опускали в него не более 8 человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этом сентябре исполняется 2000 лет легендарной битве в Тевтобургском лесу. В 9 году нашей эры восставшие германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разгромили римские войска, командир которых, Публий Квинтилий Вар, покончил с собой в конце сражения. По оценкам историков, тогда погибли около 25 тысяч римских легионеров. Невероятно много для того времени. Битва в Тевтобургском лесу стала началом продолжительной войны между Римской империи и германцами. Сегодня, спустя 2 тысячелетия, в Германии не утихают споры о том, какую роль в истории страны сыграл Арминий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
2009 год принес Германии немало круглых дат. 70-летие начала Второй мировой войны, 60-летие создания ФРГ, 20-летие падения Берлинской стены, а также 2000-летний юбилей исторической битвы в Тевтобургском лесу, точная дата которой до сих пор остается неизвестной. Торжества по случаю годовщины победы древних германцев над античными римлянами проходят с размахом. Куратором юбилейных мероприятий стала федеральный канцлер Ангела Меркель. Сразу в 3 городах страны – Хальтерне, Калькризе и Детмальде – открылись выставки под общим названием «Империя. Конфликт. Мифы. 2000-летняя годовщина битвы в Тевтобургском лесу». В связи с юбилеем в немецкой прессе разгорелись споры о том, какое влияние на дальнейший ход немецкой истории оказало древнее сражение. Еженедельник «Шпигель» даже опубликовал статью, в которой вождь херусков Арминий представлен противником Объединенной Европы, борцом с глобализацией. Об отношении нынешнего поколения немцев к событиям 2000-летней давности размышляет профессор университета города Тюбинген, археолог и историк Райнхард Вольтерс.
В разных регионах Германии фигуру Арминия воспринимают совершенно по-разному. Например, в Нижней Саксонии, в Северном Рейн-Вестфалии, а именно на территории этих нынешних федеральных земель страны расположен Тевтобургский лес, подробности древней битвы передаются от поколения к поколению. На Западе и на севере Германии Армений воспринимается как национальный герой. И совсем другая ситуация на юге ФРГ, где глубже укоренились римские традиции. Жители Баварии и Бадена-Вюртемберга скорее ассоциируют себя с римлянами, чем с германцами. И юбилейные торжества, которые проходят сейчас, ничего в этом плане не изменят. На юге Германии как не было интереса к сражению, так и нет.
Историк, автор книги о битве в Тевтобургском лесу Тильман Бендиковский считает, что на отношение немцев к Армению также влияет их конфессиональная принадлежность.
Протестантам Армении куда более дорог, чем католикам. Причем эта любовь, как оказалось, сильнее времени. Я, честно говоря, долгое время думал, что миф об Армении уже умер в немецком общественном сознании. И ошибался. Величественный 50-метровый памятник Армению близ города Детмольд до сих пор является одной из самых посещаемых немцами достопримечательностей. Почему люди идут туда? Видимо, ищут источник какой-то духовной энергии. И при этом считают, что древние германцы и современные немцы – это одна и та же нация. Хотя историческая наука утверждает, что немецкий этнос стал формироваться лишь через несколько веков после битвы в Тевтобургском лесу.
По мнению Тильмана Бендиковски, историческую фигуру Армения до сих пор пытаются использовать в политических интересах.
Как только разгораются споры об интересах немецкой нации, о свободе, единстве немецкого народа, сразу всплывает Армении. Политикам он нужен, когда появляются враги, либо внешние, такие как Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние, евреи, например. Причем в интерпретации политиков образ Армении никогда не бывает самостоятельным. Без неприятеля, антагониста, образ вождя херусков блекнет. ГДРовская пропаганда представляла Армении этаким революционером, борцом за классовую справедливость, противником римского империализма. Только красного флага не хватало. Сейчас все это звучит смешно. Во времена ГДР люди именно так в коммунистических тонах воспринимали Армению. Пытаются воспользоваться им и сегодняшние немецкие политики, но уже главным образом ультраправого толка. Например, Национал-демократическая партия Германии. В немецком интернете много информационных порталов с националистическим душком, пропагандирующих подвиги Армении. Однако, как мне кажется, сейчас, спустя 2 тысячелетия, к этому историческому персонажу стоит отнестись спокойно и с известной долей юмора.
Говорил немецкий историк Тильман Бендиковский. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Час прессы» на тему «Какой истории научат 11-летнего школьника?». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
109 малышей остаются в инфекционном отделении местной больницы.
Корабль внезапно раскололся на две части.
Разногласие на встрече вызвало и обсуждение выплаты огромных бонусов.
Неизвестные лица собирают о нас информацию.
Очевидно, что НАТО тщательно изучит все обстоятельства этой трагедии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».